Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Державной иконы Божией Матери в поселке Кратово Московской области Раменского района протоиерей Николай Булгаков. Здравствуйте, Николай! Благословите наших телезрителей.
Да благословит нас Господь своей благодатью, человеколюбием.
Сегодня тема нашей передачи – родная вера русских – православие. Отец Николай, почему вопрос о родной вере актуален сегодня?
А вот есть такое слово «родноверие», «родноверы». Вот это неоязычество, такое понятие. И вот приходит сталкиваться в наши дни с тем, что, оказывается, наши молодые люди, наши юноши, девушки начинают увлекаться вот этой верой, оставляют православие. И, конечно, это не может не волновать. И хотелось бы на эту тему как-то побеседовать, подумать, поговорить. Может быть, они все-таки как-то услышат и заинтересуются, задумаются вместе с нами вот об этом. Почему это? Вообще, когда встречаешь какие-то такие вот человеческие взгляды и даже слабости, то тогда всегда хочется понять этих людей, понять, какой положительный момент в этом присутствует. И в этом тоже ведь присутствует положительный момент. Какой именно, я думаю? Это почитание предков, почитание своего отечества, своей истории, как ее понимают, и стремление быть действительно на своей земле родными русскими людьми. Это все понятно. Русский дух, они, как они его понимают, это все хорошо. Это все замечательно. Но дело в том, что вот если задуматься об этом, то ведь наши предки, которых мы хотим почитать, это, прежде всего, самые родные нам люди, да? Отец, мать, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. То есть люди, которые нам родные, которых мы знаем, фотографии, которые мы храним. Мы знаем, что они любили в этой жизни, ради чего они жили, какой был смысл жизни, в чем они видели его. Это же нам очень важно. А тут вдруг получается что? Что переходит через тысячи лет, через поколения многочисленные православных наших предков и обращает внимание на людей, которые жили давным-давно. Ну да, очевидно, они были нам тоже родными по крови. Но это же так далеко, глаз не хватает уже.
До крещения Руси еще.
До крещения Руси, да. Нет, ну какие-то люди оставались после крещения Руси тоже. И это действительно, мы увлекались, например, в XIX веке, когда стали интересоваться, у славянофилы, стали интересоваться нашей стариной. Это действительно был такой момент, хороший. Потому что борьба шла с западным влиянием. И, конечно, люди обращались к своим предкам, к своей культуре, к своим истокам обращались. Но они оставались православными при этом. Они понимали, что тогда, тысячу с лишним лет назад, когда князь Владимир, перед этим еще его бабушка, княгиня Ольга Равноапостольная, когда они об этом же думали, какая вера нам нужна, нашему народу, когда они выбрали православный вер, когда они крестились, когда изменились. Мы же знаем все это из житий князя Владимира, как он изменился, да, как его изменила вера православная, благодать Божия изменила его. И вот они все-таки тоже думали, они выбирали. То, что здесь много очень искажений исторических, это мы знаем. Например, мы знаем спор Белинского с Гоголем, когда Белинский был возмущен тем, что Гоголь обратился так явно, с таким призывом жить по Евангелию, ко всему обществу, уже став знаменитым писателем, когда он возмутился, что возражал ему, что нет, это не свойственно нашему народу, вот православие. Гоголь ведь ему написал ответ. Правда, он по своему православному смирению, по своей мудрости, по своему смирению, он не стал его отправлять Белинскому, он писал короткий ответ очень, понимая, что споры, они бывают бесплодными. И, тем не менее, он не сжег этот свой ответ, а он его разорвал, положил в конверт. Но потом литературоведы восстановили этот текст, и этот замечательный документ, и он там пишет, что нет, что русскому народу свойственно было именно православие. У него есть даже замечательное в одном письме к Велигорской есть толкование евангельской притчи о сеятеле. Он говорит, вот сеятель сеет по всему миру, имеется в виду спаситель, семя веры, семя. И на разную почву, на камни падает, в тернии падает, и на хорошую, добрую почву. Вот он говорит, что вот добрая почва, на которую упало это семя евангельской проповеди, это как раз наша русская православная природа. И так оно и есть. Вот эта православная вера оказалась близка по духу, по характеру нашему народу. Но она его облагородила, она его очистила, укрепила в нем все лучшие черты. И вот он говорит, нет, Россия, когда молилась, она спасалась, писал Гоголь. Она помолилась в 1912 году и спаслась. Тогда было смутное время. Она помолилась в 1912 году и спаслась. И он очень много писал о именно необходимости единства нашего народа. Когда вот опасность, как, скажем, при наполеонском нашествии, как он писал, весь народ как один человек. И вот это вот действительно вера православная, которая объединяла наш народ, которая она его укрепляла. И можно даже так сказать, что без православия наш народ просто бы не было уже. Вот эта история нам об этом говорит. Если смотреть на сегодняшний день, что сейчас происходит, какие сейчас трудности, какие, так сказать, там бывают нестроения, там, расколы, все это, вот мы это все видим сейчас. Но все-таки очень важно смотреть подальше, смотреть в перспективе исторической, в обратной перспективе, так сказать, да, вот, смотреть и видеть весь этот опыт, потому что наши предки, они имеют этот опыт. Нам нужно его этот опыт взять себе, обогатиться этим опытом. Я вот когда приходит молодежь, юные люди, подростки, особенно приходят на исповедь, вот это бывает момент такой, что они каются, что бывает трение с родителями. Что я вот не слушаю родителей, там, я там их, значит, там что-то такое, значит, с ними спорю. Там. Я им говорю, а какой смысл спорить? Если ты уверен даже, что вот мать, отец, ну, совершенно не правы. Бывает такое в юности. Да, со всеми это, с нами это бывало. Вот. Ну, кажется, ну, совсем не прав. Вообще, на 100% мать не права. Ну, не права. Я говорю, ну, подожди. Ты, если даже так думаешь, то ты не спеши спорить, возражать, сказать, не говорить мне ничего, не хочу вас слушать. Нет. Подожди, скажи, ладно, мам, я подумаю. Пап, я подумаю. Потом подумаешь. Посмотришь, все-таки у них же ведь опыт, они же старше, ведь опыт – это большое дело. И вот если посмотреть на опыт всех наших поколений за тысячу с лишним лет, сколько людей было, были люди самые разные жили на нашей земле, наши предки. Они были и полководцами, и князьями, и крестьянами, и воинами, и учителями, и врачами, и писатели, и музыканты, ну, кого только не было. И все-таки посмотрите, а какое у них, собственно говоря, было мировоззрение? Ведь смотришь, они же все были православные. Это же важно для нас. А почему они так думали? Они же были ведь гениальные были люди. Ну, вот взять, например, Пушкин. Ну, как русский дух без Пушкина? Там русский дух, там Русью пахнет. Кто написал? Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин, Царствие Небесное. Вот. И Пушкин, ведь он же был православным. А ведь он был очень образованным человеком, очень умным был, гениальный человек был, прямо скажем. И Гоголь как его почитал. И Гоголь тоже был гением. И тоже он совершенно ясно выбрал православную веру. Кстати говоря, он ведь, в отличие от Пушкина, он очень долго жил на Западе. И в Италии, особенно в Риме, он жил. Мне приходилось там вот, видеть дом, где он жил, где он писал «Мертвые души». А, между прочим, рядом совсем, несколько домов, жил Андерсен, сказочник наш великий. Вот, такое место какое-то вообще было.
Удивительно.
Да, плодотворное. Вот. И вот Николай Васильевич Гоголь, который совершенно ясно именно проповедовал, ощущая на Западе именно опасность вот этого, коммунизм-то уже, призрак бродил уже по Европе. И он как раз чувствовал это, эту опасность для нашего народа. И поэтому он написал свои выбранные места из переписки с друзьями как раз за год до того, как Маркс и Энгельс опубликовали манифест коммунистической партии. совершенно прозорливы. Они были ведь людьми настолько гениальными, настолько они любили наш народ, настолько они чувствовали его глубоко, будучи православными людьми, что они именно ощущали и опасности, которые предстоят нашему народу, и предсказывали Пушкин, Гоголь, Достоевский, прежде всего в нашей литературе, вот эта вот магистральная линия. Они все были пророками. Лермонтов тоже, конечно, пророчествовал. И они именно хотели предостеречь наш народ. Руй, строй, куда ты несешься? Куда ты несешься? Чувствовал этого с болью, что это полет, это устремление, оно, конечно, должно быть именно облагорожено православной верой, иначе могут быть опасности. Что и произошло в 20 веке.
Почему люди, которые приходят к родноверию, пренебрегают опытом предков и не ищут ответов на свои вопросы в православии?
Ну, вы знаете, тут, конечно, ответ очень простой, на мой взгляд. Дело в том, что идет борьба. В жизни, прежде всего, духовная борьба. Вот эти два начала, которые, кстати говоря, тоже и в родноверии, тоже они это, об этом знали, но истинное понимание, в чем суть этой борьбы, дало именно нам сам Господь, который пришел на землю, вычеловечился, соединился с человеком, Господь Иисус Христос, Бог и человек. Он и открыл нам истину, что происходит. Есть Бог, есть дьявол, есть вот эта борьба, и для этого он пришел спасти людей от плена дьявольского, от вечного плена. И вот, а дьявол очень хитрый, он хитрее человек. И он все время ищет пути, как человека увести от Бога. Ему совершенно все равно, какими путями. Вот было увлечение у нас коммунизмом, коммунистической идеей. Люди тоже, опять же, были положительные устремления. Люди хотели справедливости, люди хотели правды. Людям не нравилось то, что богатые и бедные, значит, имеют разные права. Хотелось, чтобы это все понятно, да, хотелось вот послужить народу прекрасно, но без православия это было опасно, потому что враг уводил людей от истины. И мы знаем, что что-то было, очень много было сделано положительного, но душа – это человек, самый главный вопрос, душа. Вот в том-то и дело, что православие, оно создавала душу человека, очищала, возвышала. Вот, скажем, язычество, там, как я понимаю, там больше что-то нужно взять, попросить, получить. А сам человек, что с ним-то будет? Что будет с ним в этой жизни, в будущей жизни особенно? Вот именно созидание души человека, вот это как раз вот эта материалистическая идеология коммунистическая, она как раз говорила, что души человека вообще нету. Хотя говорили от всей души, но душа отрицалась. И вот это было самое главное заблуждение. И причем, я-то ведь помню, как наше поколение помнит это очень хорошо, когда стала выдыхаться эта коммунистическая идеология, когда стало понятно, что это здесь больше слов и расхождение с делом, и люди жили жизнью иной, и уже стали сами увлекаться, вот руководители нашей коммунистической партии, нашего советского государства, стали увлекаться Западом, стали любить западные командировки, вот, то наш народ уже чувствовал этот голод духовный и стремился именно найти, вот, где ему, какому источнику припасть. И вот тут началось такое разделение. Это помню очень хорошо, когда ничего не, в магазинах не продавалось ничего, ни православная литература, никакая вообще, ни оккультная, кстати говоря. Сейчас-то все, пожалуйста, открыто. Люди тогда искали вот эту литературу, увлекались там летающими тарелками, парапсихологией, экстрасенсорикой, оккультизмом всевозможным. Увлекали йогой, восточными религиями. Искали.
Да.
И действительно вот разошлись. В лучшем случае, слава Богу, люди приходили к православию все-таки. Чувствовали, что нет, это что-то не то. Это не наше. Это не наше, это чужое. И, кстати, когда вот в 90-м году примерно, вот в это время, когда появилась вот эта свобода, здесь вот перестройка была, тогда к нам хлынули проповедники, восточные, западные, стали вот, собирались на стадионах, что наш народ, слава Богу, устоял. Устоял против этого, не поддался вот этому влиянию западному. Кто-то поддался, кто-то уехал даже за границу. Как они там живут? Вот. Ну, ходят, кстати говоря, в храмы наши. И за границей тоже. Ведь наши мигранты, которые были вынуждены после революции покинуть нашу родину с болью, с великой, там страдали без родины, не имели возможности под страхом смерти вернуться сюда, но они строили храмы, на всех континентах построили. Поэтому тоже был промысел Божий, что у нас наша вера православная, она именно распространялась по всему миру, и там построили храмы, даже в Австралии, даже в Африке. Но без храма, без православия, они себя русскими не могли считать, не могли себя чувствовать. И вот тогда, когда люди, значит, вот все-таки возвращались уже от коммунистической идеологии там, или от материалистического мировоззрения, ну, больше даже так, то они, в лучшем случае, как я сказал, вернулись в православие, но дьяволу это тоже не понравилось, конечно. Хорошо, коммунизм вас не устраивает, а православие меня не устраивает, может он сказать, может, да? Вот. А тогда вот вам родноверие. Вот смотрите, вот наше родное, не западное никакое, свое. Но спросите, а как же так? А что тогда делать со всеми этими поколениями наших предков, которые жили все эти тысячи лет, которые верили, которые ходили в храм? Вот я помню, когда я стал ходить в церковь в советское время, то меня вот это поражало, вдохновляло, радовало, что я слышу то же самое, что слышал Пушкин, Гоголь, даже Ломоносов, Менделеев. Ведь когда, например, наука открывает какие-то, Господь дает открытия какие-то сделать в науке, ну, скажем, таблица Менделеева, Дмитрий Иванович открыл, Господь ему открыл, ну, как же, вот и живи дальше, вот это открыто, это принято, это истинно. Так зачем же возвращаться к незнанию или к заблуждению, которое было до этого открытия. Вот так же и здесь тоже люди... Ну, говорят, что якобы, с чем спорил Гоголь, да, что якобы силой навязали на православие. Но это же не так. Он говорит, нет, без огня и меча нам было... мы приняли православие, как раз наоборот. И даже когда действительно были гонения кровавые, в 20 веке наши новомученики остались верными нашей православной вере. И смотрите, такой свободный народ, такой свободолюбивый, такой преданный своей вере, как наш народ, где еще найдешь? Вот, ну, давайте смотреть на историю, вот ближайшую историю. Мы ведь знаем, что даже в 1937 году, когда была перепись населения, и там был вопрос отношения к вере, то две трети сельского населения и треть городского называли себя тогда верующими людьми.
Не побоялись.
Да. У меня, вот знаете, есть такой пример. Вот недавно почила Слава Александровна Шапошникова. Слава – это советское имя, потому что она была дочерью высокого очень чина НКВД. Ну, в крещении Фатине. Вот почти 90 лет ей было, когда она почила. Она жила вот в этой семье этого НКВДшника. И в 1937 году, когда ей было 9 лет, ее нянька у них в доме не боялась учить ее вере, молитве, посту. Она ей говорила, это простая женщина, говорил ей, в пост мясо я только бара и собаки. Вот. И она приходила, значит, это там, когда ее пытались кормить чем-то в пост, она, нет, я это не буду.
В 9 лет.
Да, да. Вот видите, в такой семье, в такое время эта простая женщина не боялась учить ребенка, которому ее доверили, учить православной вере. Она училась в элитной тогдашней школе, где были дети советских начальников. И они это все там, значит, хвастались, кто у них папа такой, генерал такой, начальник такой. А она говорила, да есть тот, кто важнее всех пап, это Бог. Вот действительно, если посмотреть на нашу историю, то мы все-таки остались верными даже в этих гонениях. И тогда, когда были войны, и тогда, когда были нестроения, когда были смутные времена. Ведь это же опыт, мы же обращались к вере. Вот праздник, например, Покрова Божией Матери. Мы знаем, что он имеет истоком то видение, то чудо, которое было в Константинополе, в Лахернской церкви когда-то, тоже много лет назад. И греки его не празднуют, а празднуют у нас. Причем это любимый праздник – Покрова Божией Матери. Кстати говоря, вот то, что язычники любят, природа сама показывает, что в этот день очень часто у нас на Руси первый снег выпадает, покрывается покровом снежным наша земля. То есть, естественно, это связано это с небом. И вот наши люди убедились в том, что Матерь Божия покрывает нас своим покровом. Она же забрала нашу Святую Русь, так ее именовали наши предки, да, Святая Русь, потому что она идеалом своим выбрала святость, стремление к святости, смыслом жизни выбрала святость. И вот эту Святую Русь возлюбила наша Матерь Божия, Пресвятая Богородица, нашу землю, и покрывала ее. И люди наши русские в этом убедились многократно, убеждались, что она действительно покрывала всегда. И в такие моменты, когда невозможно было надеяться на какую-то человеческую помощь, на войско, на медицину, например, а Матерь Божия к ней обращались слезно, на коленях, бросались на колени, и почитали ее иконы, умоляли, выпрашивали. И Матерь Божия помогала, и поэтому праздновали, и поэтому празднуется у нас покров Божией Матери, как нигде в другом мире, даже православном.
А для родноверов как будто всего этого нету.
Они вот, да, вот это же опыт, исключили. Это же опыт. Это... Посмотрите. Эти вот, теперь смотрите, вот наши близкие к нам предки, вот блаженная Матрона Московская. Совсем недавно еще я помню, как она была... я родился, когда она еще была жива, когда она еще была здесь на земле, молилась здесь. Да. А помню, как ее могилку скромненькую в Москве на Даниловом кладбище. И приходили на эту могилку уже, потом люди стали ходить, потом уже очереди были даже в будни. Я помню, человек по 40 стояло к этой могилке, молились, получали помощь. А сейчас ее рак с ее мощами, которая в Москве, в Покровском монастыре, в которой стоит постоянную очередь, многочасовая. Причем эта очередь, половина стоит без цветов, половина стоит с букетами цветов. То есть половина приходит просить, вторая половина приходит благодарить, приносит ей цветы, значит, она помогает. Вот как это все к нам близко. Это, вот это вот наши предки, вот наши сродники святые, прежде всего святые. Я думаю, что вот если какой-то человек из тех, кто молодых людей, которые интересуются родноверием, если он придет, скажем, в праздник всех русских святых в наш храм православный, если он услышит эти молитвы, эти дивные песнопения, «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение», я думаю, что его сердце не останется равнодушным. К тому, что мы прославляем наших святых сродников. Сродников, такое слово даже такое, какое-то очень теплое. И вот блаженная Матрона Московская, она же ведь помогает людям в самых простых обстоятельствах. Ну, вот заболел ты, даже раком люди болеют. Или там какие-то трудности, пьют, наркоманят, там всякие бывают трудности. Ну, что, обратись, спроси, попроси. Она же помогает. Очень, очень близкая к нам святая. Она жила здесь во время... войны 42-го года по 50-й год. Она 8 лет жила в доме Ждановых. Здесь, на Арбате у нас, в Москве, в Староконюшном переулке. Господь сподобил меня причащать, и соборовать, и потом отпевать Ждановых, прежде всего, знать Владимировну Жданову, и ее брата Сергея Владимировича, у которых дома она жила. Она мне рассказывала просто, как это все было. Любите. Про нее. Она ведь, собственно говоря, Зинаида Владимировна, она первая опубликовала воспоминания о блаженной Матроне. Мы через нее-то узнали про нее. Мы не знали. Было время, я помню, даже когда мы думали, что блаженная Матрона Московская, Матрона Дмитриевна Никонова, и блаженная Матрона Анимнясевская, Белякова, они это одна и та же святая. Потом оказалось, что нет, это та Матронушка, это Матронушка. Но они жили примерно в одно время, но это были разные святые. Тоже чудотворица великая. Вот эти все близкие к нам святые. Да вы знаете, даже И святые, скажем, ветхозаветные, скажем, Илья Пророк. Вот это же... Вот святитель Афанасий Сахаров, который составил службу русским святым, он включил Илью Пророка в число русских святых. По крови он, конечно, он совершенно, так сказать, не русский. Они говорят, это еврейская вера, она нам навязана была. Но русский народ полюбил Илью Пророка. Хотя, между прочим, это против него тогда восставали, он обличал еврейский народ, да, в отступлении от истинного Бога. И наш народ полюбил его, потому что, опять же, опыт. Дожечка нету. Молились, служили молебны. И был даже верующие русские люди, когда шли на молебен или пророку, когда была засуха, брали с собой зонтик. И их вера оправдывалась. Да. Да. Или когда, наоборот, дождем все заливает, молились, и солнышко появлялось. Вот это действительно любимый наш русский святой. Или святитель Николай, например. Ну, как же без святителя Николая? По-моему, в каждой машине там обязательно иконка. Иконочка. Да. Как же без него? А как, если что-то такое там не заведется? Или что-то какие-то... Сколько таких случаев? Но это же море чудес, море. Все войны, все наши, начиная с Александра Невского, и который молился на коленях, потому что пришли, кстати, посягали, кстати, на веру, опять мы вернемся к этому. Но они были сильнее численно, враги, эти тевтонские рыцари, но он молился, и Господь, не в силе Бог, но в правде. И Господь помогал, и побеждали. А потом... Причем, как еще, было такое видение, что Борис и Глеб, уже наши первые прославные святые русские, они уже были уже на небесах, но они говорят, между собой такой был у них разговор, давай поможем нашему сроднику, Александру. И молились, и он побеждал. А потом Александр Невский с ними уже помогали побеждать Дмитрию Донскому. А потом... Суворов, Кутузов тоже, им помогали наши предки. Потом уже в Великой Отечественной войне тоже обратились опять к Александру Невскому, к Суворову, Кутузову.
Даже орден Александра Невского.
Да, в 42-м году был учрежден, да. Да, орден Кутузова, орден Суворова. Конечно, все это именно потому, что война-то началась в день всех русских святых. И русские святые, конечно же, помогали нам побеждать. И посмотрите календарь воинский. Сражений главных. Там это все это видно.
То есть все сражения совпадают
с... Ну, знаете, сказать, что все... Я не могу сказать так вот. Я просто обратил внимание, что очень важные этапы войны были связаны с какими-то днями наших русских святых. А в храме Христа Спасителя. Там, вы помните, там вот идут эти мраморные доски.
Да.
И там даты сражений, а при этом день памяти святого, который был в этот день. То есть, они были уверены, наши предки, опять же, что если в день святого совершилось сражение, то святой, конечно, помог. Вот Прохоровское сражение было в день Петра и Павла апостолов 43-го года. Вот, ну, а уж о том, что победа была дарована, вымолена, прежде всего, нашему народу в день Пасхи, когда Германия признала себя побежденной, 6 мая 1945 года, это был первый день Пасхи. К тому же день великомученика, у нас Георгия. Егорий, как нас говорили, да? Егорий, был, у нас же Георгиевский крест был, покровитель нашего воинства, покровитель нашего сухопутного воинства, Георгий Победоносец, покровитель наших моряков, Николай Чудотворец. Вот, Андреевский флаг у нас.
Андрей Первозванный,
да. Орден был на Руси главный. Андрей Первозванного. За веру и верность там было написано. А когда появился у нас воздушный флот, то тогда генерал Кованько, еще до революции, он избрал покровителем наших воздушных сил Илью Пророка. В день Ильи Пророка у нас день воздушных десантников, они празднуют свой день, ВДВ. Посмотреть на все это, знаете, ну вопросов вполне не должно оставаться. Это русскую жизнь, настоящую русскую жизнь, настоящий русский дух представить себе без святых наших, Без людей, которые были глубоко верующими, опять же, вспомним Пушкина, опять же, вспомним или Пирогова.
Менделеева.
Менделеева, да, и так далее, и так далее. И до сегодняшнего дня, причем вот я служу там вот Кратово, это рядом прямо, ну, город Жуковский, там у нас аэродром испытательный. И мне же рассказывали люди, которые уже ушли, которых мы провожали здесь, напутствовали, святыми тайнами, причащали, соборовали. Мне рассказывали, что все наши генеральные конструкторы, Королев, Туполев, Сухой, Месищев, все эти, можно сказать, гениальные люди, все были верующими. Мне говорил один человек, который работал с Туполевым. Он говорит, что он был беспартийный, потому что все знали, что он верующий. И когда его тоже агитировали вступать в партию, он говорит, ну что ж ты, говорит, не вступаешь? Один Туполев только у нас беспартийный. Он говорит, я буду вторым. И вот это все, и Гагарин тоже. Это все же ведь известно, что он был верующим человеком. Кто предложил восстановить храм Христа Спасителя в Москве? Гагарин предложил.
Я не знал.
Да.
Удивительно.
Это был, по-моему, пленум ЦК комсомола. Он перед этим, это рассказывал полковник Петров, который был его, преподавал ему в Академии Жуковского. Они приехали на экскурсию в Троицу Сергиеву Лавру. Троица Сергиева Лавра – сердце Святой Руси. И там есть церковно-археологический кабинет, и там был макет был храма Христа Спасителя, разрушенного. В то время был бассейн, как известно, на этом месте сделан. Потому что не получилось Дворец Советов возвести. Чудовищный, уродливый. Вот что значит, люди, которые строили, православные люди, строили прекрасные храмы. Лучшая архитектура в мире – это наши храмы, скажем так, до Петровского времени, до начала влияния западных, наш вот чисто русский. У нас вот храм построили мы, наш храм Державной Божьей Матери, взяли образец из Псково-Новгородской архитектуры. Так вот, он когда увидел Юрий Алексеевич Гагарин, Царствие Небесное, воин Георгий, опять же, когда он увидел макет храма Христа Спасителя, когда он услышал историю этого разрушения, он так задумался. А потом, когда был пленум ЦК комсомола по патриотическому воспитанию, он говорит, вот, же храм был построен в честь победы над Наполеоном. Люди русские понимали, что их освободил от наполеоновского нашествия, прежде всего, Господь. И в благодарность ему возвели этот храм, храм Христа Спасителя, который спас наше Отечество. И он тогда сказал, вот давайте мы восстановим этот храм. Это будет памятник нашему воинству, будет зримым таким вот уроком православия и патриотизма.
Удивительно.
Настоящий патриотизм без православия немыслим. Потому что, надо прямо сказать, что если бы не заступление Матери Божией, нашего народа уже просто бы не было. Просто не было. Эти чудеса... Кстати, ведь не только мы это свидетельствуем об этом. Это же иностранцы говорят. Есть же известное выражение, что Россия – единственная страна, которая держится Богом. Иначе непонятно, как она вообще существует. А территория? Когда у нас, мы были язычниками, то было маленькое княжество. А потом, когда мы стали православными, то Господь, естественно, нам дал вот эту вот самую большую территорию в мире. Святитель Николай Сербский, который очень любил нашу страну и был здесь, он прекрасно сказал, что мы знаем заповедь евангельскую «Блаженни кротцы, яко ти наследят землю». Он сказал, что самая большая территория в мире дана самому кроткому народу в мире. Когда родноверы говорят, что православие воспитывало покорность, это говорили не только родноверы, это говорили коммунисты. Все одно и то же. Здесь все смыкается. И с либералами они смыкаются, родноверы, кстати говоря, очень интересно. В этом написано уже. Вот. Так когда они говорят, что покорность воспитывала православие, это, конечно же, все прямо наоборот. Потому что смирение – это великая сила. Суворов учил, как солдат, победи себя, и будешь непобедим. Опять опыт, ну куда деваться, ни одного сражения не проиграл. Молись Богу, от него победа. Пресвятая Богородица, спаси нас, святитель Отче Николая, моли Бога нас. Без этой молитвы ружья не заряжаешь, штык не обнажай, ничего не начинай. Суворов. Ну, куда деваться? Одна наша бабушка в Жуковском, она прекрасно сказала, надо все начинать со лба. И когда ты хочешь действительно решить какой-то вопрос, когда ты хочешь понять что-то, когда ты искренне стремишься к истине, помолись Богу. Господь поможет, Господь откроет. Он, Господь всем хочет спастись и в разум истины прийти. И обязательно поможет тому, кто стремится познать истинного Бога, то есть Святую Троицу.
Что такое настоящее смирение? Почему родноверы не понимают истинного смысла этого качества?
Понимаете, какое дело? Мне кажется, тут нужно просто иногда просто немножко задуматься, не спешить. Вот как я говорил вначале, да, что когда ты считаешь, что мать не права, смирение, и оно связано с мудростью. Вот это слово «смиренно-мудрее». Вот мудрость, она говорит тебе, подожди спорить, успеешь, твоя мнение никуда не денется от тебя. Подумай немножечко. Что ты, может быть, примешь? Ну, может быть, не все примешь. Это все принимать будешь ты. Ты будешь говорить «да, мама», или будешь говорить «мам, ты знаешь, вот я все-таки хотел бы вот так, ну ладно». Это все твое будет решение все равно, даже если ты принимаешь его. Но это нужно, дух нужно иметь, дух смирения. И вот этот дух смирения, он дает человеку, это, во-первых, нужна воля для этого. Чтобы смириться, нужна воля. Опять же, Гоголь писал, не так трудно сказать своим желанием «да», как трудно сказать своим желанием «нет». Вот это вот как раз именно борьба, которая, о которой мы говорили, духовная борьба, она прежде всего внутри нас самих. Это нас самих идет борьба, она будет идти всегда. И вот это вот именно внимание к себе, Гоголь говорил, опять же, что его духовный путь был в обращении на себя. На себя, на свою душу, что во мне происходит, какая во мне идет борьба. И когда человек видит, что именно в нем самом вот это происходит, что он не может справиться со своими даже мыслями, потому что мысли-то ведь не свои. Да. Знаете, как одна бабушка говорила своему внуку, когда он увлекался коммунистическими идеями, тогда в 19 веке, он говорит, это мое мнение. Она говорила, да какое твое мнение? Тебе капнули в ухо, вот и все твое мнение. А вот действительно как-то задуматься, почитать, спросить, вот, поинтересоваться историей. Вот был такой, опять же, мне святой жизни, как я его ощущал это в общении с ним, митрополит Иоанн Снычев ленинградский, тогда потом петербургский. Вот, у него его замечательные книги «Русская симфония». Вот те русские люди, которые интересуются нашей историей, именно с православной точки зрения, я очень советую эту книжечку почитать, очень внимательно. «Русская симфония». Это был молитвенник, это был умница, конечно, естественно. Гениальный был человек, тоже можно сказать. И очень любивший нашу Родину. Из крестьян русского духа. И вот он там говорит, думайте, русские люди, думайте. Надо думать, надо обдумывать эти вещи. Надо столько людей у нас здесь, мудрых, размышляло на эти темы. Какие были люди? Хомяков, Киреевский, Самарин, Данилевский осмысливали всю историю человечества, историю русскую историю осмысливали. Вот это этим поинтересоваться, посмотреть, все это нам оставлено, это наше наследие, это наше сокровище. Вот наши предки, действительно, они, можно не сомневаться, они очень хотели, чтобы мы были верными их, тому, что для них было важным очень. А для них самое главное было, это, я в этом уверен, православная вера. Когда они кровью полили нашу Родину за веру царя и Отечества, прежде всего за веру православную. Почему? Потому что вера православная – это сокровище духовное, которое дает нам спасение. Вот язычество, ведь нет святых-то. Сколько у нас святых? Миллионы святых. Миллионы. Мы же не знаем, сколько воинов погибло, сколько простых людей, которые скромно, тихо, но очень твердо в нравственном отношении прожили по этой земле. Я помню, как одна бабушка представилась на крещение. Я ее исповедовал перед кончины. И она сказала, ну, 9 детей у меня было, всех родила, то есть никого не убила. Вот. Прожила эту жизнь, всех вырастила. И потом, помню, перед кончиной я ее причастил, соборовал, и в день крещения она мне рассказывала, она попила водички, которые только что осветили, и отошла спокойно. Вот сколько таких людей у нас было на нашей земле, которые тихо молились, тихо постились, тихо растили детей. А когда нужно, когда враг нападал, либо, так сказать, с запада, либо с востока, просто брали оружие, шли, благословясь, перекрестясь, и защищали свою веру, свое отечество православное. И взошли на небеса. И мы им... Они нам помогают теперь, мы же знаем это, они молятся за нас. И вот когда именно в 17 году, когда был поместный собор Русской Православной Церкви, когда было вот это вот катастрофическое нашествие безбожие на нашу землю, да, тогда на соборе почувствовали, вот те, кто собрались, что своих сил не хватает справиться с этим нашествием. А почему, кстати говоря, оно пришло? Всегда люди знали, если посягает на веру, знаешь, враг. Надо, так сказать, с ним разговор короткий. Но когда они приняли вот это вот, так сказать, поддались на эту пропаганду, тогда потеряли, так сказать, даже имя свое потеряла наша Россия. И вот тогда решили, что нет сил, видели, что нет сил справиться своими силами, хотя молились, хотя молебны были, крестные ходы, мы там в 18-м году, например, крестный ход был День Святителя Николая на Красной площади. И тогда решили, что нужно восстановить празднование русских святых, и начали писать службу. Вот святитель Афанасий Сахаров, наш великий тоже святой, новомученик, исповедник, который 30 лет провел в лагерях и ссылках, но все эти годы он совершенствовал службу русским святым. И вот, и пожалуйста, и чудесным образом остался жив и прошел все эти испытания. Вот это все действительно... Кстати говоря, молился очень пророк Илье. Потому что там вопрос с питанием был в лагере серьезный. И, а ведь пророк Илья-то, он тогда во время голода Сарепскую вдовицу напитал, да, и молились ему, и в день пророка Ильи, там, говорят, что-то прям завалили их посылками. Даже какое-то там помещение пришлось заполнить, написали даже продуктовый склад на этом, на этой камере, что ли. Вот опыт наших предков, близких совсем к нам, и они нам передали опыт своих предков. И вот эта вот ниточка, эта традиция, эта связь, это преемство духовное, это наша сила великая. Великая сила, которую нужно хранить и умножать.
Отец Николай, время нашей передачи подходит к концу. Попрошу вас еще несколько слов в качестве итога нашей передачи сказать и благословить наших телезрителей.
Итог, я думаю, такой. Дай Бог всем нашим молодым соотечественникам, молодым людям, которые, конечно же, ищут смысла жизни, ищут правды, ищут даже и своего места в жизни, ищут верности своему отечеству. Все эти замечательные такие вот стремления, дай Бог, чтобы они их обрели в нашей святой православной вере, в святой нашей православной церкви. И да хранит нас Господь, и Матерь Божия, Пресвятая Богородица, и все русские святые, хранят они, все святые, хранят нас на всех наших путях.
Спасибо вам большое, отец Николай. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Державной иконы Божьей Матери в поселке Кратово Московской области Раменского района, протоиерей Николай Булгаков. Всего вам доброго и до новых встреч!